радио. Открой смысл мироздания.
Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Йога Радио. И вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми» с Анандой Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья. Хочется сказать всем здравствуйте, весны, дня космонавтики, как уже упоминалось в чате. В этот день, кстати, 12 апреля, меня приняли в пионеры много-много лет назад.
То есть у вас был галстук, да, все как полагается.
Да, чем я гордился и ходил с гордо поднятой головой. Ну, наверное, это тоже воспитывало личность. Пусть, конечно, такими странными методами, как сейчас, ну, думаю об этом, но в целом, наверное, это нужно было.
Ну что ж, Ананда Киртан, я так думаю, что мы можем перейти тогда к чтению Бхагавад-гиты. И сегодня у нас глава 4, стих 22.
Да, совершенно верно. Такая очень интересная серия стихов, которая началась со слов Кришны «Четурварня майя сриштам гуна карма вибагашага». Это серия стихов, где Кришна говорит о деятельности. То есть, что означает деятельность, что означает бездеятельность, как правильно понимать деятельность. И на самом деле я по своему опыту могу совершенно точно сказать, что с этими наставлениями, вот именно вот эта серия стихов, она является очень-очень важной. И важна тем, что, ну, в общем-то, духовная жизнь, она это не какое-то информационное такое состояние. Знаете, как человек набивает библиотеку ненужными книгами, которые он не читает. И точно так же иногда люди набивают свою голову знаниями, которые фактически в их жизни, ну, никакого значения не имеют, кроме как вот просто информативного, информация. Духовная жизнь – это нечто другое. Духовная жизнь – это, как говорят, есть информация, но есть трансформация. Духовная жизнь – это трансформация духовных истин, духовного знания в реальную нашу бытовую жизнь. И вот тут возникают у людей вопросы. И, скажем так, имея какой-то опыт духовной жизни, наблюдая за своей жизнью, наблюдая за жизнью людей, которые вокруг меня и пытаются практиковать духовную жизнь, то, ну, все проходят, наверное, какие-то определенные этапы, и они очень закономерны. И вот эта вот серия стихов, она очень-очень важна для людей, которые пытаются применить практически в своей жизни, в духовной жизни, то знание, которое мы изучаем, и вот они сталкиваются с определенной проблемой существования в этом мире. То есть мы говорим о духовном, мы говорим о том, что как все замечательно в духовном мире, и что мы должны туда прийти, но по факту наша жизнь также она протекает в плоскости материального какого-то бытия. И вот это вот, как привести в гармонию эти два, казалось бы, прямо противоположных таких факта, это является таким серьезным испытанием, серьезным проверкой на веру, на доверие и, конечно же, на практичность. То есть каким образом и как мы практикуем духовную жизнь в практическом смысле, то есть как это знание превращается из информации в трансформацию. И вот сегодняшний стих, он как раз имеет вот такой вот, я сказал бы, акцент на практичность, что ли, на веру и доверие в нашей бытовой плоскости людей, которые пытаются практиковать духовную жизнь. То есть вот такое вот вступление краткое к этому стиху, которое является частью серии стихов. Итак, о чем же говорит этот стих? Ядрич халопха сантушто дванватито вимацарага самахсинхав цитхавча критвалина нибадхяте. Литературный перевод звучит так. Кто довольствуется тем, что приходит само собой, то никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий. Вот такой вот удивительный стих. Что мы видим в этом стихе? О чем Кришна говорит? Фактически он снова и снова нам напоминает о том, что деятельность в материальном мире для тех, кто не обладает знанием, она становится причиной рабства в этом материальном мире. То есть, другими словами, мы в свое время когда-то попали в рабство этого материального мира. В прямом смысле рабства, где нас заковали в кандалы наших материальных привязанностей. И этот мир, может быть, мы уже, знаете, так здесь свыклись, притерлись, как-то пообжились, можно даже так сказать, и думаем, что это нормальный мир, в котором как-то можно существовать, и что, в принципе, ничего плохого в нем нет. То есть, вот есть какая-то жизненность, мы здесь пребываем, мы уже здесь как-то притерлись, и поэтому, ну, это нормально. То есть, многие вещи люди, они принимают как совершенно естественные вещи. И ведическая культура, она пытается разрушить вот этот стереотип в наших головах материального бытия, стереотип, который порожден из опыта, скажем так, очень долгого, продолжительного опыта нашего пребывания в материальном мире. И каким образом? Рассказываю в первую очередь о том, что существует другая реальность. И эта другая реальность, она является для нас естественной средой. То есть для нас, вот как для душ, не как для людей, хотел сказать для людей, но как для душ. То есть душа, которая на данном этапе, вот сейчас мы, конечно же, обращаемся к достаточно развитым душам, которые находятся в теле человека. То есть, ну, будем так говорить, да, для людей, что обращаясь к людям, раскрывает какие-то прописные истины. Прописные, потому что так как они естественны для нас, как для души, мы пытаемся эти естественные для нас факторы или такие вот неотъемлемые какие-то факты, такие как вечность, то есть мы все хотим жить дольше, но это наше естественное право, это чувство, которое исходит из души, оно нас к этому побуждает, хотя, видя опыт, вокруг, который мы видим, что все умирают в этом мире. И, казалось бы, смерть – это, наверное, самое естественное, что должно быть. То есть это вот такой факт. Мы родились, значит, мы умрем. То есть естественный факт. Как, к примеру, совершенно естественно мы принимаем факт того, что мы дышим. И мы же об этом не думаем. Мы просто дышим, мы пользуемся этим фактом. И так как он естественный, мы даже не обращаем внимания, что я вдохнул, что выдохнул. Ну, это происходит само собой естественно. То есть, так как это естественно для нас, мы принимаем этот факт естественно. Смерть – это тоже такая неотъемлемая часть жизни. И она должна быть такой же естественной. Но этот факт, факт смерти для всех живых существ, неважно, кем вы являетесь, пусть это человек, пусть это какая-то моль, которую хотят все время прихлопнуть, или таракан, или воробей, или, ну, я не знаю, любое живое существо, оно не может смириться с тем фактом, что смерть, она естественна. И откуда вот такой вот позыв, откуда вот такое состояние или ощущение? И веды гласят, что это состояние, оно исходит вот из этого нашего естественного чувства души, что мы вечны. И поэтому мы к нему стремимся, к этому состоянию. И второе – это знание. То есть мы, знание, оно помогает осуществить многие вещи даже в этом материальном мире. И, конечно же, тот, кто обладает знанием, он может, скажем так, удачно проплыть в этом мире, без всяких преград, без преград это тоже, конечно, невозможно, но, тем не менее, то есть, минуя многие препятствия, преграды, которые встречаются на пути человека, если он обладает знанием, он может умело все это преодолевать и достигать определенных результатов, тех, которые он, скажем, ставит в своей жизни. И третье – это, конечно же, блаженство, счастье. И это также естественно наше право, наше состояние. И к этим трем вещам мы, естественно, стремимся. Естественно. Для этого нас не надо ни обучать. Нам не надо говорить, что вот лучше быть счастливым, чем скажем, несчастливым. Лучше жить, знаете, как... Лучше быть молодым и богатым, и красивым, да, и здоровым, чем уже таким в изношенном теле старика, на голову которого валятся все страдания этого материального мира, и он не знает, что с этим делать. И это естественные вещи. И поэтому, живя в этом мире, мы так уже притерли, что мы приняли многие вещи, которые не вписываются вот в эти три концепции. Но мы их уже приняли как совершенно естественные. То есть мы их не принимаем внутри, что это так должно быть, но мы сжились с ними, или, правильнее сказать, мы согласились. И духовное знание, что оно делает? оно разрушает вот эту вот концепцию, что с этим соглашаться не надо, что существует другая реальность, и она естественная для нас, и оно, это духовное знание, оно указывает путь к этой реальности, практическую реализацию каких-то, каких-то вещей, то есть знание, которое должно стать практическим, благодаря которому человек может войти в это состояние, или другими словами, вырваться из этого обусловленного состояния, в котором нет ни знания, ни вечности, ни блаженства. И вот эта серия стихов Кришна, он призывает, ну, затрагивает такую очень болезненную тему для каждого живущего здесь. Потому что, ну, всем понятно, что чтобы жить в этом мире, чтобы существовать, то нам нужно действовать. Деятельность, должна быть деятельность. И вот возникает вопрос, что же означает правильная деятельность? Та деятельность, которую я совершаю, она правильная или нет? Какие плоды она принесет? Как с этой деятельностью быть? Отказаться или продолжать эту деятельность? И Кришна все это объясняет, потому что Кришна, конечно же, как абсолютная истина, это не что-то такое недосягаемое, знаете, заоблачное, которое не понимает того состояния, в котором каждый из нас находится, не понимает тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся и через которые нам приходится проходить или преодолевать. Наоборот, абсолютная истина, это как раз она обладает всей полнотой всех тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся, что нам нужно, чего нам не нужно. И те чаяния, с которыми мы сталкиваемся, и абсолютной истине Кришне это все хорошо знакомо. И вот о чем же он говорит в этом стихе? Еще раз я прочитаю этот стих. «Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявление двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот совершает действие, никогда не подпадает в рабство их последствий». Шрила Прабхупада дает небольшой, но очень такой емкий, наверное, даже где-то неожиданный комментарий. Он говорит, что человек, который обладает сознанием Бога, сознанием Кришны, не слишком заботится даже об удовлетворении потребностей своего тела. Он довольствуется тем, что приходит к нему само собой. Он никогда не берет взаймы, не попрошайничает, но честно трудится в меру своих сил и возможностей. И довольствуется тем, что заработано честным трудом. Вот это очень важный момент, о котором говорит Шрила Прабхупада. И нашу встречу я не случайно начал с того, что вспомнил о стихе, с которого начинает сам Кришна эту серию стихов. Он говорит «Четурварная майя стришта, гуна карма вибагашага». По своей природе мы как души, то есть вот мы как личности, изначальные личности, мы активны. Потому что наше естественное состояние – это любовь. И любовь, как мы уже когда-то говорили, это очень активное чувство, это очень такое динамичное и такое состояние, при котором трудно даже остановить человека хоть на какое-то мгновение, потому что он либо думает об объекте своего обожания, либо говорит о нем, либо в прямом смысле что-то делает. Но как мысль, слово, так же и дело – это все активное состояние. И Кришна говорит, что поэтому, попадая в материальное тело, мы не можем не действовать. Мы не можем вот это вот наше активное состояние любви низвести в такое статичное состояние ничего не делания. Такого никогда не произойдет. Если мы в своем чистом, в изначальном состоянии, не оскверненном ничем, мы очень активные, то как же это материальное тело, на котором мы натянули на себя, оно может нас как-то, знаете, как обезличить и привести в это состояние неактивности?
Душа. Ананда Киртана, вот так же все-таки в ведах даются практики, да, медитации, когда нужно прислушаться к тишине, когда стоит послушать свое сердце и войти как раз отстраниться от той деятельности, которую мы ведем. Вот как понимать тогда, чтобы не было противоречий между смыслом в действии, да, и счастьем в действии, и все-таки вот практики йоги и медитации?
Существуют разные практики, и в целом их можно разделить или классифицировать в трех категориях. И об этом тоже говорится. И одна из практик, она позволяет прочувствовать или возродить одно из состояний души. или даже нет, наверное, это не совсем правильно, может быть, сформулировал мысль. Отойдем немножко в сторону и зайдем, скажем, от обратного. Понять Бога, понять абсолютную истину можно в трех его проявлениях. И какие это проявления? Первое – это его проявление, это безличный аспект, Брахман. И приводится пример с солнцем. Скажем, солнечный свет. Вот я сейчас сижу у себя в комнате, и у меня комната освещена даже не солнцем. Облака или тучи сокрыли солнце, но тем не менее в комнате светло. Почему? Потому что бесчисленное количество корпускул света, они находятся в моей комнате. Но откуда проявление этой энергии света? Эта энергия, она изошла от солнца. Понимаете, да? То есть и вот эти вот корпускулы света, они освещают все. И вот это вот состояние, или это проявление абсолюта, оно называется Брахманом. Но это же не солнце. С одной стороны, оно не отлично от солнца, потому что оно является определенной частью энергии солнца. Но тем не менее, это не солнце. И есть практики, которые позволяют понять или, скажем, достичь вот осознания вот этого уровня проявления Бога. И он называется, это практика, которая приводит к пониманию имперсонального аспекта. То есть это безличное проявление абсолютной истины. И это тоже уже духовное состояние. И вот есть масса практик, которые, собственно, призывают к этому. Достичь нирваны, к примеру, да, как буддийская философия говорит. И вот нирвана – это и есть вот это вот растворение в безличном бытие Бога. И там есть своя практика, есть свои методики, и результат этой практики приводит вот к этому состоянию. Но Священное Писание, Веды говорят, что это не конечное состояние, есть более глубокий аспект абсолютной истины. И более глубокий аспект – это понятие локализованного аспекта Бога. То есть подобно тому, как если бы вы попали уже на сам объект, то есть на само Солнце. И существуют практики. И какие это практики? В Бхагавад-гите она описана как Дьяна-йога в 6 главе. И что это за практика? Ну, тут нужно понять, что означает локализованный аспект Бога. Это означает, что Господь проявляет себя в бесчисленное количество форм. То есть вот есть я, да, Ананда Киртан, сижу где-то вот тут на Украине. Есть Инна, которая сидит в Германии. И я и вы – это души. Но рядом с нами всегда находится Кришна. И вот в какой форме он находится рядом с нами в нашем сердце? Как вечный друг, доброжелатель и, конечно же, как контролирующий всех наших поступков, мыслей и также слов. И он находится вот как раз вот в этом локализованном аспекте. И шастры его называют как параматма. То есть это вечный спутник живого существа в этом материальном мире. И практика мистической йоги или аштанга-йоги, она позволяет через познание себя увидеть в конечном счете, вступить в отношения вот с этой вот локализованным проявлением абсолютной истины параматмой. И это второй уровень постижения Бога. То есть это уже не безличный аспект, это вы не просто постигаете свет, вы уже вступаете в какие-то отношения. Но тем не менее это еще не полное проявление абсолютной истины. И полное проявление или понимание – это Бхагаван. Это изначальный источник даже локализованной параматмы и, конечно же, безличного Брахмана. И вот изначальный вот этот вот источник, это есть, как говорят Упанишады, Ишварах Парамах Кришнах Сачитананда Виграхах. Ишварах Парамах Кришнах. И этот источник является Сарва Караном Карана. Он Анадир Адир Гавиндам. Он является источником всего. И он тот, кто, от кого все зависят, но он ни от кого не зависим. И вот этот вот изначальный аспект абсолютной истины – это есть Кришна. И когда вот в контексте Бхагавад-гиты, когда я говорю об этом активном состоянии души, я говорю как раз и об этой конечной цели, то есть о Бхагаване, и также о практике, которая приводит к этим отношениям. И вот эта практика – Итак, мы видим уже три основных практики. Практика, которая позволяет понять безличный аспект Бога. Вторая практика, которая позволяет понять локализованный аспект Параматмы. И практика, которая позволяет понять изначальный аспект Бога как Бхагавана. Они отличаются.
Ну, то есть существуют совершенно различные уровни йоги, да, как первичные уровни, которые помогают успокоить ум, чтобы каким-то образом хотя бы отойти от бесполезной деятельности ума, да, и понять, что такое деятельность в духовности, в благости.
Совершенно верно. Но только есть один интересный момент, на который указывает Священное Писание. Они говорят, что все остальные практики, будь то карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, или там хатха-йога, или, ну, различные йоги, они все зависят от бхакти. То есть представьте лестницу. И вот у лестницы есть разные ступеньки. И вот различные виды йоги – это разные ступеньки этой лестницы. Но конечная цель – это бхакти. И если человек, он поднимается на определенную ступеньку и думает, что это и есть конечная цель, то это означает, что он не достиг цели. И с другой стороны, человек, который практикует непосредственно бхакти-йогу, и об этом есть упоминание в ведических писаниях, они, в общем-то, об этом только и говорят, в конечном счете подводят к этому. Кришна в Бхагавадгите, в 15 стихе, он говорит очень важную мысль. Он говорит: «Видайшча сарвара хама ваведью, веданта хрит видавита вачага». Что, о чем гласит, ну, по крайней мере, эти две строчки из 15 главы 15 стиха? Что все вот эти практики, они описаны в ведических писаниях. Практики, ну, различных йог. И как, скажем, там, хатха-йога, вот, которая, наверное, в частности, вы упоминались, это и дыхательные упражнения, и асаны, асана, пранаяма и так далее. Это тоже восьмиступенчатый процесс. Но этот восьмиступенчатый процесс, он приводит к самадхи, вот как раз к постижению параматмы, локализованного аспекта. И там говорится, что, да, что все эти практики, они описаны в различных разделах ведических писаний. И вот интересно, о чем говорит Кришна. Он говорит, что «Видайшча сарвара хамава ведю», что источник всех знаний, и он называет «веды», то есть веды в том числе, а также и другие источники знания, скажем, там академические какие-то научные знания, они все должны привести к кому? К Кришне. Кришнасту Бхагаван Сваян. И он делает там интересное заключение. Он говорит о том, что я являюсь знатоком и источником всех вед. То есть понимаете мысль, да? Что Кришна, он дал различные практики, ну, в силу места, времени, обстоятельств, в общем, необходимо все это. Но в конечном счете, подводя итог, и как раз вот в одном из, наверное, прошлых или позапрошлом эфире задавали вопрос по поводу «Сарва дарман паритяджа». Есть в 18 главе Кришна произнесет этот стих: «Оставь все и просто предайся мне». И вот как раз, когда он говорит «оставь все», он говорит о всех различных практиках. И он говорит, что просто прими бхакти. И приняв бхакти, ты, естественно, сможешь подняться на самую высшую ступеньку, и тебе не надо будет проходить вот эти все поэтапно ступеньки, по которым ты можешь идти жизнь за жизнью. И далеко не факт, а тем более в ту эпоху, в которой мы живем, что фактически это невозможно. Есть стих в одной из Пуран: «Крите даято вишну». Третьям ягьяту карма макхаих, два пари паричарьям, калоута дари киртанат. Очень интересный тоже стих, вот в контексте вашего вопроса, Ин, где говорится, что того результата, который в сатья-югу получали через медитации на Господа Вишну, а медитация – это и есть как раз до нашего времени, и как раз дошла вот эти все различные виды йоги, там, ну, хатха-йога, аштанга-йоги, но это я так говорю, хатха-йога, аштанга-йога – это такие разделы, что ли, йоги, которые сейчас как-то популярны. Но на самом деле они были частью такого большого комплекса, который практиковали, и это был ключевой метод постижения абсолютной истины в сатья-йогу. И вот этот стих из Пурана, он об этом говорит. Что то, чего достигали через эту практику медитации на Вишну, в трета-югу через совершение жертвоприношений, в двапара-югу через поклонение в храмах, в кали-югу Это все достигается повторением святого имени Господа. Это вот он, знаете, как сразу навскидку там, серию какую-то стихов да, вам выпалил, который говорится о том, что практика бхакти, та практика, которую Кришна предлагает в Бхагавадгите, это практика, которая она является активно таким состоянием с самого начала. Занять, Кришна нас призывает занять в активной деятельности, в практичной деятельности, в преданном служении Богу.
Ананда Кирта, но ведь некоторым людям все-таки очень сложно сразу понять, да, вот эту высокую истину и принять. И как вы думаете, возможно, все-таки вот другие техники, да, на изначальных уровнях, они все-таки приближают каким-то образом людей и маленечко помогают быть все ближе и ближе, да, вот к высшим истинам?
Конечно, это так. Только что мы видим чаще всего происходит? Чаще всего происходит, что это, знаете, все методы хороши, когда они помогают. То есть вы идете к какой-то цели, вы ясно представляете, что это такое, а все остальное является такими, знаете, как помощниками. То есть они не являются ключевыми, и тем более они не являются, как, нельзя рассматривать их как конечную цель. Но чаще всего в современном западном мире все эти методики предлагают как, либо как конечную цель, что вот это и есть совершенство жизни, либо как средство для того, чтобы люди еще более могли наслаждаться в этом мире. То есть становится средством для наслаждения чувств.
То есть такой опасный момент.
Это, конечно, не то, что опасный. Это на самом деле, как бы это сказать, такая ловушка определенная. То есть есть разные уровни сознания людей, в соответствии с разные уровни в соответствии с сознанием. Вот людей можно как-то классифицировать. Есть уровни, люди, которые находятся на уровне аномая. Аномая – это вот человеку дал, картошка ему выкатилась от кого-то, он съел ее, он счастлив. То есть люди, которые живут, чтобы есть. И у них вот центр бытия, и все наслаждение вертится именно вокруг вот этого факта. Он не голодный, и все. И вот, вот это он ради этого живет. Живет, чтобы есть. Но есть люди, которые находятся ну, на другом уровне сознания. Это прана, на уровне прана-коши, то есть на уровне осознания себя вот, тонкого тела. И, они, и вот как раз на этом уровне вот эти все методики, хочется сказать, аштанга-йога, но там восьмиступенчатый процесс, который начинается, там яма, нияма, асана, пранаяма, пратьядхара. Но вот эти вот элементы из этого комплекса йоги, такие как пранаяма и асана, это люди используют эти два элемента из комплекса для того, чтобы получить хорошее здоровье, спокойный ум, но для чего?
Ананда Киртан, если позволите, я уточню. Пранаяма – это дыхательные упражнения, а асаны – это физические упражнения.
Физические упражнения, совершенно верно.
И для чего?
Для того, чтобы в здоровом теле можно было лучше наслаждаться. Понимаете, да? То есть эта практика, и причем это... которая начиналась, если вот правильно рассматривать вот в комплексе вот эти вот практики, хатха-йога, да, то она начинается с ямы. Яма – это человек должен отвергнуть все, что неблагоприятное. А что неблагоприятно? Неблагоприятно – это интоксикация, неблагоприятно – мясоедение, неблагоприятно – жить в общественном месте, неблагоприятно – общаться с большим количеством людей и, в принципе, неблагоприятно – общаться с кем-то. Второе – это принять все, что благоприятно, не яма. А что такое благоприятно? Благоприятно – это удалиться в лес, это сесть возле священной реки, постелить траву куша, питаться только подножным кормом, понимаете, да? И потом только, когда человек выполняет эти условия, там речь вообще не идет ни о каких сексуальных отношениях, ни о какой вообще активной деятельности. Потом третье, начинается асана. И вот асана – это как раз вот то, что, вот как хатха-йога, да, вот эти вот два элемента, асана и пранаяма. То есть физические упражнения и дыхательные упражнения. Для чего они нужны? через физические и дыхательные упражнения начинают контролировать ум, и через дыхательные упражнения начинают контролироваться жизненные потоки, ваю, которые у нас в теле происходят. Я не помню их, по-моему, 6, там асана ваю, прана ваю, удана ваю. Одни жизненные потоки поднимаются вверх, другие вниз, влево, вправо. И это вот эти вот от этих вот, баланса этих потоков, в общем-то, и находится в зависимости наше физическое тело. И вот пранаяма, она как раз уже на этом уровне, она позволяет через дыхательную практику начать балансировать вот эти вот потоки внутри тела. Но следующий этап какой должен быть? Это пратьядхара. Это когда наши чувства, которые фактически сейчас действуют во внешнюю среду, осязание, обоняние, слух и так далее. То есть мы через эти чувства общаемся с внешним миром. Их благодаря вот этой практике уже на уровне пранаямы начинает, как бы йог начинает все эти чувства втягивать внутрь, в свое внутреннее «я». Внутрь, начинает внутрь видеть, внутрь слышать, внутрь ощущать. Пранаяма. Дальше пратьядхара. Пратьядхара – это когда он находится в этом состоянии, и когда он начинает, как бы у него, ну, просветление. То есть цель в конечном счете – это самадхи. А самадхи – это состояние, когда благодаря этому процессу вы видите, реально видите параматму внутри себя. И вот пратьядхара и дарана – это два уровня, при котором от нестабильного этого состояния созерцания Бога и ощущения Его приходит к более-менее стабильному. И самадхи – это уже когда вы ясно, то есть вы прочно находитесь в этой связи с параматмой.
Ананда Киртан, ну вот если говорить языком ума, да, ведь это же все хорошо и благоприятно.
Да, только есть одна большая опасность. Но, во-первых, начнем с того, что вот этот весь восьмиступенчатый процесс йоги, мы не говорим о контексте, а о комплексе. То есть зачем вырывать часть процесса из всего комплекса? Тогда теряется смысл и назначение, понимаете, да, всей этой затеи.
Да, то есть цель и идея вообще йоги, и вообще изначальная, да, всех этих практик.
Да, так как это вырывается из контекста, то есть сейчас все эти школы и практики проходят где? В оборудованных для этих спортзалах там, или каких-то, ну, в обычных наших условиях мы приходим в какую-то школу йоги, и нас там за $20 обучают всему этому. А чему всему этому? Как правильно сидеть и как правильно дышать для того, чтобы тело наше было здорово, чтобы после занятий йоги мы вышли и смогли, так сказать, жить в здоровом теле. Понимаете? И не эта цель. И более того, достичь цели в Кали-югу благодаря этой практике не предоставляется никакой возможности. Поэтому Кришна и говорит, нужно оставить все это. Но оставить это не означает, что это плохо, это не означает, что это не работает. Это все работает, но все это должно служить главной цели – бхакти. И если человек практикует бхакти-йогу, и вот тогда это обретает смысл. Потому что в бхакти-йоге тоже нужно здоровое тело, в бхакти-йоге тоже нужен умиротворенный, взвешенный ум. Это все тогда становится, ну, рациональным и практически уместным. Так что в самой практике как таковой нет проблемы. Проблема в том, как ее продают и как ей пользуются, и как ее эксплуатирует в конечном счете потребитель. Вот в чем проблема.
Ну что ж, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели, я желаю вам, чтобы вы занимались йогой, действительно видя перед собой цель, для чего вы это делаете. Ананда Киртана, вот как раз Гопати Дас спрашивает здесь в чате, мы говорили с вами о параматме и безличном аспекте Бога, и Гопати Дас спрашивает, насколько уместно такое понимание, и вот он называет эти понимания, безличный аспект – это дух, параматма – это совесть, а Бхагаван – Бог-Отец. И вот насколько все-таки уместно это понимание? Еще раз.
Добрый день, Гопати Прабу. Совесть, ну, дух, может быть, я не знаю, как классифицировать, чтобы, знаете, как не сделать какое-то утверждение, которое окажется неправильным насчет духа. Ну, это дух, да, это по факту это дух. Но уместно ли это применить ли к Брахману, насколько эти понятия равнозначны, трудно сказать. Что касается второго, это совести. Это действительно так. Но совесть – это просто одно из проявлений параматмы. Потому что так проявляется параматма, как гуру. Это как, вот, как гуру-татва проявляет себя. И как один из аспектов проявления гуру-татвы – это как раз и есть проявление совести. Поэтому в отношении параматмы уместно сказать, что совесть – это проявление параматмы. Но это просто один из аспектов, который проявляет параматма. Потому что параматма может проявить также и гнев. Параматма может проявить любовь, параматма может проявить неприязнь, то есть проявить различные другие качества. То есть совесть – это одно из проявлений параматмы. И можно услышать параматму по голосу совести – это факт. То есть эти понятия, конечно же, безусловно связаны.
А Бхагаван – Бог-Отец?
Бог-Отец. Простите,
ну, пожалуйста. То есть это понимание, оно уместно в этом случае. Бхагаван – это Бог-Отец.
Конечно. Кришна говорит, что «я Отец, дающий семя». Он так это и говорит в Бхагавадгите, поэтому, конечно, это уместно. Он Отец. Просто изначальное проявление Отца. Вот это тоже не путать. Что некоторые это путают с параматмой, некоторые это пытаются ассоциировать даже с Брахманом.
Да, потому что Брахман у нас тоже Бог-Отец, да, насколько вот я знаю.
Ну, Шримад Бхагава там в первой песне, там, когда дается описание этих трех аспектов проявления абсолютной истины, этот стих гласит так, что говорится, что между этими проявлениями Бога нет разницы. То есть они как бы все едины, такая философия Ачинтья Бхеда Таттва, одновременного единства и непостижимости. И единство и различие, такого непостижимого, одновременного единства и различия. Но и существует оговорка. Для абсолютной истины все эти три проявления, они абсолютны. Но для тех, кто постиг один из этих аспектов, вот для них неравнозначно. То есть разница не, знаете, если взгляд со стороны Бога, там все равнозначно. Но если с нашей стороны смотреть, человек, который достиг Брахмана или человек, который достиг параматму, они неравнозначны. Вот чем, ну так, тут тоже нужно такую ремарку сделать.
Ананда Киртан, я далеко увела вас все-таки от Бхагавадгиты, от нашего сегодняшнего стиха, и как раз вот вы закончили на деятельности в благости.
Да, и дальше Шрила Прабхупада, он объясняет, что такой человек, который действует в соответствии со своей гуной и кармой, это очень и очень важный момент, но я так понимаю, время у нас сокращается, но вот хочется сказать, что это один из самых важных моментов, который нужно понять человеку, как он обусловлен. Если сказать более простым языком, то есть, если бы задали мне сейчас вопрос вот в живом эфире, сказали бы, а какой деятельностью правильно заниматься? Я ответил бы так, что правильная деятельность – это та, которая приносит вам удовлетворение, и еще бы, знаете, как подчеркнул, та деятельность, за которую вы можете выполнять не из-за денег. И вот когда мы найдем ответ на этот вопрос, какой бы я деятельностью хотел заниматься не из-за денег? Вот это и будет ответом, какой деятельностью мы должны заниматься, какой правильной деятельностью заниматься. Существует, конечно же, скажем так, реальная жизнь, в которой мы сейчас находимся, в которой мы уже глубоко запутались все, но, по крайней мере, это должно быть определенным маяком, к которому мы могли бы обратить внимание и идти к нему. И когда человек так действует, Шрила Прабхупада говорит, что он может действовать тогда честным трудом. Он действует ради того, чтобы занять свою природу в этом материальном мире. И занятие своей природы еще и позволяет человеку существовать в этом мире, чтобы поддерживать свое существование, свое тело, ну, на том уровне, на котором позволит ему его карма. О чем говорит Чатурварня Майя Стриштам, Гуна, Карма, Вибагашага, говорит Кришна. И такой человек удовлетворен, он будет удовлетворен. И поэтому он ни от кого не зависит. Потому что он ни от кого не зависит. Он никогда не будет служить кому-либо, если это будет мешать его служению в сознании Бога. Потому что конечной целью жизни для людей является «савай пумсах паро дармо», «яток бхакти радхокшажи». Конечная деятельность, самая важная деятельность для всех нас, для каждого человека в этом мире, является преданное служение Богу. Вся остальная деятельность, которая музыканты, шахтеры, плотники, не знаю кто, все это должно служить одной цели, одной деятельности нашей, главной. Ято бхакти радхокшажи. И вот если что-то становится на пути к этой деятельности, неважно, что это может быть, в частности, говорится о нашей работе, о нашей деятельности, то такой человек, он легко отвергнет эту деятельность. И он говорит, Шрила Прабхупада, однако ради служения Господу, он готов выполнять любую работу, оставаясь безразличным к проявлениям двойственности этого мира. То есть, другими словами, если это благоприятно для духовной жизни или это непосредственно деятельность, занятая в служении Богу, то человек тогда примет любую работу. И есть такое утверждение в ведах, что вайшнав выше брамана. Вот в этом и есть проявление вайшнавизма, это преданное служение Вишну, Всевышнему Господу. И, скажем, кастовая система, она несколько отличается. Скажем, если кастовый браман, он не будет никогда заниматься какой-то деятельностью, которая больше присуща, скажем, шудре, там, мыть полы, к примеру. Но вайшнав, он с легкостью возьмет тряпку и помоет полы в храме, потому что вайшнав выше брамана, есть такое утверждение. И ради служения Богу, если это нужно ради служения Господу, а помыть полы в храме – это преданное служение, то такой человек очень легко это будет делать и без всякой двойственности. Плохо это или хорошо, грязная эта работа или не грязная, он это выполняет ради служения Кришне. И такой человек готов отдать все, что необходимо для удовлетворения Кришны. Поэтому он одинаково встречает успех и неудачу. И эти признаки свидетельствуют о том, что человек обрел духовное знание. Когда человек обладает духовным знанием, он тут же освобождается от двойственности. А обрести духовное знание – это означает жить в соответствии с этим знанием. И тогда, если вы действуете ради удовлетворения абсолютной истины, все ваши помыслы и все ваши усилия, они направлены только ради этого, то ничего плохого просто не может быть. Потому что все это будет принято. А раз принято, это, знаете, как в любви. Вы приносите любимый, там, неважно, букет цветов или какой-то одуванчик, и она принимает это, и от этого счастлива, то весь мир, он становится, знаете, мелким. И неважным. И точно так же в отношении с Богом. Если мы предлагаем патрам пушпам халам таям юми бхактя праячхати, если мы с любовью Кришне предлагаем даже небольшое наше усилие, и наше все то, что вот мы можем предложить Кришне, либо нашу работу, либо наши какие-то вот, знаете, подношения в физическом смысле, какие-то, знаете, украшения для божеств, или просто предлагаем ему пищу, листок, цветок, плод или воду, в частности, в этом стихе говорилось. Но если это сделано с любовью, Кришна это принимает. А когда Кришна это принимает, то все остальное становится неважно. Этот мир становится совершенным, ваша жизнь становится совершенной, и ваш смысл и вот это вот ежедневное, знаете, бытие наше, оно приобретает совершенство. Неважно, что вокруг в этот момент происходит. Вот таков вот смысл тех наставлений, которые дает Кришна, к чему он нас призывает. Он не призывает к бездеятельности, но он призывает к разумной деятельности. Он призывает к тому, чтобы мы в конце концов поняли, кем мы являемся, для чего мы живем и что должно быть высшей деятельностью для нас, как для людей в этом материальном мире. Большое всем спасибо.
Ананда Киртан, вот в продолжении все-таки разговора о параматме, о Бхагаване, Гопати Дас еще раз задает вопрос, но личные отношения возможны только с Бхагаваном, а с параматмой, с Брахманом невозможны, так ли это?
Да, совершенно верно. С Брахманом в принципе невозможно, потому что там нет личностного проявления Бога. С параматмой авторитеты или знатоки священных писаний расходятся, потому что одни классифицируют созерцание параматмы как шанта-расу, нейтральные взаимоотношения, другие классифицируют как дасья-расу, как служение. И поэтому, в принципе, уместно оба, наверное, утверждения, что это и да, и нет в случае с параматмой. Ну, наверное, все-таки больше да, потому что созерцать объект своей привязанности, любви, это уже многого стоит. Тем более, что это уже проявление личностного аспекта Бога. Да, это так, что в безличном аспекте невозможны личностные отношения. С параматмой, по крайней мере, созерцание. А вот с Бхагаваном открывается все разнообразие личностных отношений. И поэтому вайшнавы определяют абсолютную истину – как расовая сага, источник всех рас. И какие это источники, ну, какие это расы могут быть, какие это типы взаимоотношений. Это и как слуга, и как возлюбленный, и как друг, и как родительские отношения, что тоже удивительно, ну, как Кришна отзывается. Как недавно мне Шьямарани, дочка, спросила, говорит, а вот как, ей 6 лет, она говорит, вот как Кришна, у Кришны же были папа и мама. Это мама Яшода и Нанда Махарадж. У них же были, у него же было папа и мама. И вот пришлось 6-летнему ребенку объяснять, что вот Кришна, он так отзывается на любовь своих преданных. И это действительно так. То есть мы хотим, мы развиваем свою любовь к абсолютной истине. Эта любовь, она приобретает определенные формы в силу вот нашей какой-то изначальной конституции, духовной. И Кришна, он отзывается на эту любовь. Еядхамам прападенте там статхайва баджамяхам. Насколько и как мы предаемся Кришне, настолько Кришна и отвечает нам. И он отвечает нам вот своей, так сказать, теплой любовью, когда он готов стать ребенком, прийти в нашу семью. Это так и происходит. Вот, вот такое удивительное отношение. И вот этот момент, вот мы сегодня в передаче затронули этот момент, что существуют разные уровни сознания. Из Анамая, Пранамая, Гьянамая. И вот Гьянамая — это когда люди пытаются изучать, стремятся к знанию. И тут уже появляются философы, ученые. Но и на этом уровне как бы можно подобраться к пониманию того, что существует какой-то источник, изначальный источник, абсолютный источник всего. И вот на уровне такой человек, если он развивается дальше, он приподнимается над уровнем, знаете, как интеллектуального осмысления или взгляда на жизнь. По формуле «я мыслю, значит, я живу». Человек тогда приходит вот на этот четвертый уровень, он называется Вигьянамая. Это уровень, когда человек начинает понимать природу, изначальную природу бытия этого материального мира. И вот на этом уровне он начинает осознавать безличный аспект. И на этом уровне, на осознании безличного аспекта абсолютной истины, как источником всего, есть несколько ключевых моментов. Первое, что такой человек, он перестает заниматься кармической деятельностью, то есть фактически он разрывает кармические все свои узы. Такой человек, на такого человека не действует двойственность. И такой человек, он достигает вот этого вот состояния шанти, умиротворения. И когда оставляет тело, он растворяется в бытии Бога. Но этот уровень, в котором нет разнообразия, ананды, нет ананды, шанти есть. То есть человек избавляется от страданий, но это нулевая точка, при которой вы не страдаете, и при которой вы понимаете свою духовность, духовность изначального бытия, и вы понимаете единство своего вот этого вот изначального состояния с этим изначальным источником бытия. То есть вы приходите к пониманию, что вы и есть этот Бог, и вы с Ним едины, и вы тогда растворяетесь в безличном аспекте. Но на этом уровне невозможно получить ананду. Ананда – это блаженство. А блаженство – это оно приходит только в разнообразии вкусов. Когда вы, но это разнообразие можно получить только когда вы вступаете в отношения с Бхагаваном, с изначальной личностью. И вот в этих отношениях, в личностных отношениях, и этот уровень, пятый уровень Аннамайя, это когда вы понимаете, что я не только един с абсолютной истиной, но вы начинаете понимать, в чем различие вашей и абсолютной истины. И вот это вот как раз тот уровень, при котором раскрывается личностная природа Бога и ваша личностная природа. И вступая в эти личностные отношения, вы получаете всю эту гамму разнообразия вкусов. И это уже уровень Анандамайи, который невозможен ни на каких других уровнях. Вот такой вот Гапати Прабху вам ответ философский.
Ананда Киртан, вот как раз Инна нам пишет сейчас в чате. Спасибо большое, Ананда Киртан. Когда я первый раз приготовила прасад, мне было неловко. Как это я могу поделиться едой с Богом? А вы все так поразительно просто и доступно объясняете, и объясняете с любовью.
Не знаю, что сказать. На меня в свое время произвел впечатление один пример. И я с удовольствием его поделюсь. Я когда услышал этот пример, для меня, ну, он тронул сердце. И иногда я его вспоминаю, ну, это, скорее всего, ну, многие уже наверняка слушали, но вот это то, что пример, который для меня явился ключевым таким моментом. И привели пример ребенка. Ребенок, которому завтра день рождения. Ну, вот, к примеру, там, дочке там, 5 лет, да, или 3 года, или 6 лет, ну, уже когда начинает понимать ребенок. И мама с папой всю ночь готовят угощения для гостей, там, знают, что придут дети, их будут угощать, пекутся пироги, там, всякие вкусности, торты. И вот наступает день рождения, собираются гости, и мама выносит пирог, или, там, скажем, этот торт. И представьте картину. Ребенок отрезает кусок этого торта, и он берет его и говорит: «Мама, а это тебе, папа, а этот кусочек тебе». И вот представьте, что может ощущать в этот момент мама или папа, в такой вот момент. И это все принадлежит маме и папе. Они все это делали, они заработали деньги, они всю ночь там какое-то время готовились к этому, но это все не важно. Важно, когда этот ребенок берет этот кусочек торта, который, скажем, ну, фактически ему не принадлежит. Он и так дан мамой и папой, но он берет и предлагает. И вот в этом проявление любви. И вот прасад, когда мы предлагаем Кришне, вот, это, вот этот пример, он как раз самым лучшим образом показывает, как мы можем предлагать Кришне. Что мы можем дать Кришне, как этот ребенок? Что он может дать папе и маме? И у него ничего нет, кроме как вот этих отношений с мамой и папой. И он может только вернуть то, что дали ему мама и папа. Но когда он это возвращает вот с такой благодарностью, вот вам кусочек, и вам папа и мама, это, ну, ничего нет, наверное, дороже такой минуты. Так что предлагайте прасад. Пусть эти отношения будут вот такими, и Кришна будет счастлив от этого.
Ананда Киртан, спасибо огромное за такой образный ответ, доступный к пониманию. И вот Инна как раз пишет тоже в комментариях к вашей странице, я не знаю, это одна и та же Инна или нет, но, скорее всего, да, мне так кажется. Она пишет: вам: «Уважаемая Ананда Киртан, хочу вас поблагодарить за ваши лекции. Я слушала одну из них, где вы говорили о зависимостях. Я курила уже много лет, 25, уточняет она, и недавно это стало мне мешать, но самостоятельно прекратить у меня не получалось. Я попросила во время вашей передачи Кришну, чтобы он помог мне, а я постараюсь принять его волю. Уже прошла неделя, и я не курю. Для меня это настоящее чудо». И вот Ананда Киртан, она говорит вам: спасибо большое, знания, которые вы даете людям, необходимы людям, как воздух.
Даже не знаю, что сказать. Конечно же, очень приятно, Инна, что как-то вот в какое-то время вашей жизни я оказался полезным. Это, конечно же, вдохновляет. И хотел привести пример, ладно, наверное, неуместно будет на волнах радио, но я очень благодарен за такие слова. Но на самом деле это, конечно же, ваше большое желание. И Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Вишая винивартанте, нираха рася дихинаха, расовраджа расовпиася парам дриштвани вартате». Он говорит, что можно пытаться отказаться от чего-то, а нам есть от чего отказываться. Наши дурные привычки у нас в изобилии. И Кришна говорит, что человек может отказаться от этих дурных привычек, и какое-то время он может держать себя в руках. Но он продолжает: но есть проблема. Проблема в том, что вкус к этим дурным привычкам остается. И вот что с этим делать? И заканчивая, он говорит: «Парандриштвани вартете, нам необходимо получить высший вкус». И как только мы начинаем получать высший вкус, а высший вкус мы можем черпать до бесконечности только в одном, только в изначальном вкусе, в духовной природе, в духовной сфере. И когда мы начинаем черпать оттуда этот вкус, а черпать мы можем либо через слушание лекции, либо через слушание киртанов, либо через непосредственную практику, то есть через 9 видов активной деятельности, через 9 видов преданного служения: шраванам, киртанам, смаранам, это слушание, памятование, когда мы говорим об этом, когда мы пытаемся приходить в храм и как-то поклоняться Господу, или дома поклоняемся, когда мы предлагаем благовоние, прасад, то есть что-то мы делаем для Бога. Вплоть до, вот я говорю, даже таких очень важных моментов, когда мы просто слушаем, когда мы говорим и когда мы памятуем. И вот через это мы черпаем этот вкус. И вот этот вкус, он начинает вытеснять из нас все вот эти низкопробные вкусы, с которыми мы жили и не могли никак расстаться, пока у нас не было альтернативы, откуда мы могли бы как еще один, вспомню стих, Бхагавадгите Кришна приводит: «Яваннархау дапане сарватах самплотодаке, таван сарвешу видишу брахманася виджанатага». Он говорит о том, что мы все время черпали из какого-то колодца, вот пытаемся черпать из колодца, из мутного, но если есть океан, этот океан, он легко проглатывает любое количество колодцев. То есть, и подобно тому, как этот океан, он легко проглатывает любые колодцы, так и подобно этому все назначение вед открывается тому, кто знает их конечную цель. И конечная цель – это Кришна. Но вот в данном контексте я хотел сказать, что в этом океане нектара, это Расарнава, океан нектара. И если мы прикасаемся к духовному знанию в одном из аспектов, вот через такую практическую деятельность, то она, ну, безвозвратно может из нас вымести просто из нашей головы все дурные привычки. Поэтому, Инна, здорово, продолжайте слушать передачи, продолжайте духовную жизнь, практику духовной жизни, наполняйте себя вот этим вкусом духовной жизни, и все наши дурные пороки, они уйдут из нашей жизни, как страшный сон.
Ну вот Инна как раз пишет, и она вам благодарна. Спасибо огромное, Нанда Киртан. И я еще зачитаю одну историю от нашего радиослушателя. Он назывался «Гость». Он пишет: «Здравствуйте, Нанда Киртан и Инна. Хочу поделиться одной небольшой историей своей жизни. Это было в одном замечательном городе на Украине. Просто так получилось, что, оказывается, я недалеко жил от храма, и под окном ходили, играли и пели вайшнавы, звенели на чем-то. В общем-то, нашему гостю понравилось. И из любопытства, пишет гость, я сходил в храм на программу, увидел, что приезжает гуру Индрадьюмна с вами. Конечно же, стало интересно увидеть такого необычного человека. И в день приезда, пишет наш гость, шел дождь, и где-то за квартал до храма была огромная лужа на дороге. Проходя мимо нее, одновременно рядом по дороге на большой скорости проезжает джип и буквально заливает меня водой с ног до головы. И вот наш гость подумал, обильное омовение из лужи. И вот он пишет, в храме было потом очень много людей, ощущения радости, грусть одновременно. Вот такая история, Нанда Киртан. Я так понимаю, что грусть все-таки была у нашего гостя наверняка от того, что его облили водой. Как вы считаете?
Знаете, это только, ну, только сейчас, вот сегодня в передаче мы как раз об этом говорили, что когда ваши ноги идут в храм, когда вы заняты преданным служением, то двойственность этого материального мира, она не важна. И уже она невозможна, даже если так обильно сделали омовение из лужи какое-то. Если у человека правильное сознание, вот, о котором пишет наш гость, то это не становится ни препятствием, ни источником беспокойства в жизни. Ну, знаете как, это можно принять как улыбку Кришны. Иногда мы так говорим, что наши страдания – это улыбка Кришны. Кришна улыбается, смотрит, глядя на нас, как мы пытаемся со всем этим жить. Вот, поэтому, ну, можно принять как улыбку Кришны, и вот в случае с нашим гостем, это как раз хороший пример, что это его не затронуло, и он правильно, очень философски и внутренне, по ощущениям, он правильно, ну, видел всю эту картину. Ну, просто здорово, конечно, когда есть такие реализации, когда люди делятся такими впечатлениями, ощущениями.
Ну что ж, Ананда Киртан, наше время подходит к концу, и я благодарю вас за сегодняшний эфир от лица Йога-радио, от лица наших радиослушателей, и продолжим следующую субботу.
Большое спасибо, Инн, вам тоже за прекрасный эфир, и всем нашим слушателям за то, что пишут отзывы, они очень трогают, честно говорю, и вдохновляют, и заставляют снова и снова стремиться и более серьезно относиться и к своей духовной жизни. Так что большое всем спасибо, вы очень нужны мне в моей жизни, и я вам очень за это благодарен.
Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. До новых встреч.
Йога-радио FM.